Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. Это программа «Особое мнение». Со своим особым мнением в гостях у нас сегодня Мария Снеговая, научный сотрудник Джорджтауна и Центра стратегических исследований и международной политики. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, в общем-то, главная тема последних дней – это налет дронов на Москву, ну и, конечно же, удары по Белгородской области. Чуть ранее было проникновение диверсионной группы на приграничную территорию, каноническую территорию России. Какие у этого могут быть политические последствия в плане, наверное, отношения людей к Кремлю, в плане веры людей в то, что Кремль все делает правильно и нужно его поддерживать?
Да, конечно, в общем-то, то, что многие предсказывали, оно наконец происходит на наших глазах, а именно война приходит в Россию, на российскую территорию. Здесь явный элемент такой возмездия присутствует, конечно, при том, что, конечно, это все ужасно. Пока это такие разовые вылазки, и, как мы видим, они не имеют таких очень крупных масштабных последствий. Собственно, по большей части, например, атака на Москву дронов была там нивелирована и не имела таких серьезных последствий. Но украинцы говорят, что это первая ласточка. Второй момент, то есть это будет усиливаться.
Но еще, простите, важно еще, что оно очень сильно сконцентрировано. То, что мы видели на протяжении предыдущего года с лишним, это были редкие действительно случаи. А сейчас на коротком промежутке времени сразу несколько таких
явлений. Учащается. Совершенно верно. И кроме всего прочего, мы видим, что западная риторика по этому поводу тоже снижается, она смещается. Помните, Запад все время смещается, на самом деле, становится все более, так сказать, все больше возможностей допускает Украине в этой войне, все более мощное оружие ей предоставляет. И в том числе, вот сегодня было заявление Германии, что они как бы допускают вылазки, такие атаки на Россию периодически, при условии, что это делается не с помощью их оружия. Соответственно, мы видим, что это, безусловно, есть такое вот усиление, и также сегодня, недавно был доклад английской разведки, которая подчеркивает, что стратегия, инициатива, извините, в этой войне, она постепенно переходит на сторону Украины, да, и вот в том числе вот эти вот атаки, они демонстрируют, конечно, ту же самую тенденцию. Значит, что это означает для России, для поддержки режима? Ну, во-первых, конечно, первый момент – это, конечно, ужесточение репрессий внутри страны, и у нас всегда все заканчивается и начинается с этого бомбить Воронеж. Здесь пишут аналитики о том, что, например, может быть, будет запрещено, будет ужесточаться там разнообразная ответственность за съемку того, как прилетают эти дроны или другие летающие, неопознанные летающие объекты.
Ну, в общем-то, Гурулев, депутат Гурулев предложил это внести в закон.
Совершенно верно. Ну, понятно, что как бы, когда российские власти собираются что-нибудь ужесточить, как показывает опыт, их ничто не остановит. Но здесь еще два момента, на мой взгляд, которые заметны. Вот мы говорим про эту инициативу, да, и как она постепенно, медленно смещается все-таки на сторону Украины. Кроме того, я вижу вот по нарративам, по комментариям, которые в соцсетях проходят, что меняется восприятие Украины, да, в этой войне, а также мощи Кремля со стороны российских наблюдателей. Потому что я напомню вам, что было в начале мая, когда беспилотники прилетели в Кремль. Помните, как сколько комментаторов тогда писали, что ну, очевидно, что это false flag операция, что это просто Кремль сам для себя устроил с какими-то... А вот теперь, вот, чтобы на 9 мая, как, соответственно, конспирологическая теория была выстроена, ну что-то такое придумать вот в ответ. У них теперь будет, значит, предлог, что-то такое сделать. Что само по себе, на самом деле, достаточно смешно, но потому что мы уже год видим, что Кремлю не нужны никакие предлоги, чтобы делать все самое ужасное, честно говоря. И уж точно какие-то там атаки для дронов на Кремль вряд ли принципиально что-то изменило бы. Теперь же, очевидно, мне кажется, уже всем становится, что, конечно, к false flag это не имеет никакого отношения, это просто Украина постепенно действительно начинает дерзать, у нее усиливаются мощности и возможности появляются для того, чтобы такие вещи делать. И видим, что начинается это принятие. То есть раньше вот эта теория false flag, она же еще постоянно основывалась на видимости этой вот картинки непобедимого, такого сильного Кремля, который, если что и происходит, то только потому, что так Путин или Кремль сами решили. А уж чтобы украинцы смогли тебе такое посметь, да, Ни в коем случае. Тут еще, возможно, такой постимперский синдром, да, ну вот, ну кто смог, кто посмеет, да. А теперь мы видим, что это восприятие сменяется, постепенно принятие реальности того, что украинцы действительно дерзкие, смелые, что они могут, а Кремль, наоборот, слабый, и он как раз не может ничего, собственно, противопоставить, хотя и отчаянно стремится сохранить вот эту видимость нормальности, да, все под контролем, мы все сбили, дорогие сограждане, продолжайте оставаться в коме, ничего не происходит, да, а что случилось? А вот эта вот смена нарратива, на мой взгляд, она важна, потому что это первая ласточка вот этого разъедания мифа о всесильности, всемогуществе Кремля. И как обычно, всю эту работу за россиян делает Украина, то есть поменяя в сознании россиян вот восприятие этой реальности. С моей точки зрения, если ослабление поддержки Кремля и произойдет, то это будет не потому, что россияне, например, только осознают, что, боже мой, как же мы были неправы, какую же страшную чудовищную войну с геноцидальными оттенками, да, мы начали в Украине. Нет, это произойдет не так. Мы сейчас с Петром Померанцевым в одном из проектов как раз занимаемся российским общественным мнением. А россияне, я боюсь, рациональным способом не смогут поменять свое отношение к войне, то есть объяснить, что война была не нужна, что она была чудовищной, что она как бы откинула Россию назад там, на несколько, может быть, десятилетий, если не больше, в развитии. Все это не работает. Но работает одно – восприятие Кремля, государства как слабого, утратившего контроль. Вот когда это случится, вот тогда действительно можно будет говорить, что начинается смена отношений населения к власти. Я на мысли, считаю, что именно за этого так ненавидят Ельцина и так называемые лихие 90-е. Понятно, что это еще пропагандистский нарратив, который Кремль выстраивал 20 лет. Но этот нарратив еще построен на восприятии ослабевшего государства, которое действительно было в 90-е годы, которое россиянам исключительно неприятен, потому что теряется вот этот вот статус-кво, восприятие нормальности, за которое так держится Кремль. Соответственно, если вот постепенно война приведет к тому, что будет разъедаться вот это представление о Кремле как незыблемом, едином, все держащим под контролем, и если какие-то провокации, то только потому, что Кремль сам их организовал, вот тогда мы действительно увидим снижение поддержки и войны, и Путина, и государства, и вот, собственно, всего, что с этим связано, государственных рейтингов в обществе.
Вопрос. Если все будет так, как вы говорите, то не приведет ли это к тому, что на смену Путину и его власти придет кто-то более жесткий и более военизированный? Не знаю, какой-нибудь Пригожин, кто-нибудь из генералов, потому что нужно будет ощущение сильного правительства, которое сможет победить в этой войне.
Ну, я, во-первых, скажу, что вот эти вот сказки про Пригожина, который представляет какой-то реальный вызов Кремлю, я хотела бы сразу, честно говоря, денивелировать, все-таки мы понимаем, что пока система в России существует, система власти такой, как она есть, скорее всего, следующим властителем на смену Путину, да, там, в силу естественного ухода, там, естественных причин ухода Путина или каких-то других, пока все еще, скорее всего, просто инерционный сценарий, да, ППЖ, пока Путин жив, скорее всего, будет человек из системы. Аутсайдеров для политической системы в России исторически очень мало. Единственный, ну, фактически такой пример – это Владимир Ленин, как ни странно, который действительно был вот полным аутсайдером царской власти на тот момент. А во всех остальных случаях Ельцин – это номенклатура, там, я не знаю, какой-нибудь там Романовы – это тоже они были связаны там своими же, поставлены на власть и так далее. Есть для этого причины, в том числе исключительная слабость гражданского общества, оно просто в России, к сожалению, ничего не решает исторически, ну и поэтому как бы система власти сама себя воспроизводит в том числе. Вот, поэтому, ну, кроме всего прочего, Пригожин просто ненавидит огромное количество игроков системных, очень сильных, а уж весь военный сектор, наверное, просто спит и видит, как его какой-нибудь тот же самый, вот, его же Кувалда, я не знаю, извините, я не буду дальше.
Ну, подождите, разве Пригожин не заслужил любовь широких народных масс, вот тех самых масс, которые выступают за войну и которые не понимают, почему до сих пор не взяли Киев, почему столько людей погибает, вот почему не могут просто дать припасы Вагнеру, как просит Пригожин?
Безусловно, есть вот эти вот радикальные слои, такие истребиные, да, которых, наверное, в обществе там до 30% реально верующие, у которых молятся там на Гиркина и прочих, которые действительно так, наверное, и считают. И, кроме всего прочего, у Пригожина, вот, на мой взгляд, в чем его и секрет его успеха в том числе, несмотря на то, что он действительно наверняка, ну, чудовище, это понятно по всем его биографии, но он имеет этот элемент искренности, да, в интонации. Он как бы говорит правду матку, ни от кого не прячусь, вот как есть. И действительно вот, кажется, что болит у него душа вот за Русь, за, значит, за родину. И поэтому, безусловно, он в таких кругах находит себе сторонников, но это никак не скажется на его перспективах политических, на мой взгляд, пока система власти, еще раз повторюсь, остается такой, какая она есть, и у него огромное количество недовольных. И это, на мой взгляд, Пригожина такая система сдержек и противовесов в системе Путина. Он ее выстраивал с самого начала. Мы помним, как...
Путин.
Там, да, Путин. Он, Следственный там, комитет, прокуратура, да, в разные разнообразные сдержки и противовесы на всякие органы, особенно вот насилия, безопасности и так далее. Поэтому Пригожину дана такая возможность правду матку рубить, как противовес военному сектору, который может, есть опасность, что слишком усилится в ситуации, когда действительно все работает на военку в стране. Собственно, поэтому он их критикует. Вот Кирилл Логов говорил, что, возможно, там есть какая-то поддержка ФСБ, что может объяснить такую непотопляемость Пригожина, при том, что он себе позволяет вещи совершенно невообразимые говорить ни для кого другого в России. Возможно, в этом как раз и дело, но вот эта система сдержек и противовесов как раз, на мой взгляд, свидетельствует о силе этой системы, ну, оставшейся силе. Да, это способ выживаемости, гибкости, адаптации системы. Да, вот что-то происходит, коррупция, все разворовали, ничего не работает, значит, что-то стопорится, да, там Россия не может, скажем, продвигаться дальше в Украине. И приходит такой вот Пригожин, рубит правду матку, и летят какие-то головы, да, какие-нибудь там с большим количеством обсценной лексики и недовольства, что-то там начинает исправляться. Поэтому те наблюдатели, которые говорят о Пригожине как однозначно признаки того, что Путин, например, слабеет, на мой взгляд, не совсем правильно оценивают эту ситуацию. Это как раз адаптация системы к новым вызовам и свидетельство ее некоторой гибкости, какой-то обратной связи. Вот, ну так вот, если вернуться к вашему исходному вопросу, что, собственно, что придет на смену, ну, во-первых, уж в таком варианте авторитаризма, какой существует в России, к сожалению, огромной слабости гражданского общества и персоналистском режиме, статистически мы знаем, что с огромной вероятностью следующий лидер будет тоже персоналистский авторитарный лидер, а тем более сейчас, во время войны, огромное количество граждан там более независимых, свободных, были вынуждены уехать из страны, соответственно, поддержка либеральных тенденций в России будет еще меньше, чем и до этого была, а была она не очень большой. А где существуют там ростки недовольства, режим пытается идеологически заполнить вакуум, очень активно сейчас работают с молодым населением. Поэтому надежды на то, что прямо-таки будет либерализация, демократизация, конечно, особо нет. Ну, понятно, что надо всегда оставлять возможность для альтернативных сценариев. Но при этом, в зависимости от того, какой России оставит Путин, передаст ее наследнику, скорее всего, это будет не очень развитая, а стагнирующая там экономика. И такой вариант может быть каких-то 80-х 20 века по атмосфере, которая будет в обществе, такая стагнация, отсутствие перспектив. Как показывает российский исторический опыт, и, в общем-то, логика подсказывает тоже, скорее всего, последует властитель, который прикинется таким Хрущевым, таким либерализатором, который хочет, значит, перезапустить отношения с Западом и сделать Россию снова нормальной. А Путин, соответственно, будет представлен какой-нибудь операцией. Попытка перезагрузки, скорее всего, будет. Просто потому, что будет необходимо снять санкции, и многие элиты на тот момент, наверное, это будут осознавать. То есть я сильно сомневаюсь, что все это сползет в абсолютный такой вот идейный какой-то клубок. Просто не на чем, да, строить, нет такой вот сильной идеологической основы. Но во многом тогда, конечно, все зависит от Запада. Снова попадутся ли они на эту приманку, вот в попытках, значит, выстроить какие-то нормальные отношения с Россией, или все-таки будут понимать, что пока структурные проблемы, которые привели, к сожалению, к текущей чудовищной ситуации, не будут решены внутри России, подчеркну, перезапускать отношения с ней нельзя, потому что гарантии, что снова вот этот вот чудовищный цикл не повторится, абсолютно нет.
Какой сценарий вам кажется наиболее вероятным? Преемственность, то есть Путин назначает себе какого-то наследника и отдает власть ему, или дворцовый переворот? Про революцию я говорить не буду.
Да, спасибо за это. При том, что я хотела еще раз преклониться перед действительно мужеством таких бойцов, борцов за свободу в России, типа Алексея Навального, Ильи Яшина, Владимира Кармурзы, которые просто жизнью своей пожертвовали ради России, ради ее будущего. Боюсь, что их слишком мало в процентном отношении в стране, чтобы говорить о серьезном, о возможности революции. Значит, на мой взгляд, пока гораздо более вероятен сценарий именно передачи власти. Россия очень похожа на самом деле по своей динамике, увы, не на, естественно, страны там прозападные, Балтики. Вот если смотреть на все постсоветское пространство, да, у нас там есть условно три группы стран. Есть там, Балтика, это такие прозападные ориентированные либеральные страны. Есть центральноазиатские страны, более авторитарные, более традиционные в свои там общества. И есть промежуточные варианты: Грузия, Украина, Армения. Это страны, которых где-то вот какой-то баланс сложился между такими более авторитарной властью и гражданским обществом, которое препятствует узурпации власти. И там поэтому мы видим нескончаемую череду вот этих вот цветных революций, попыток общества установить контроль. И вот в чем очень важен 22-й год. Здесь я, так сказать, наверное, тоже слишком наивна была относительно России. Нам всем казалось с начала 90-х, что Россия относится к вот этой последней группе стран. Что Россия, Украина, Армения, Грузия, да, это вот какие-то страны, где, да, очень сильна вот эта инерция советского периода, номенклатура отчасти удержалась, вот выходцы из номенклатуры удержались у власти. Но все-таки гражданское общество достаточно сильное, и в перспективе оно подтолкнет Россию к развитию. Сейчас я, например, считаю, что это была ошибка, и вот у меня выходит статья в Journal of Democracy в июле, где я как раз говорю о том, что нет, мы не видим, к сожалению, гражданского общества в России, способного противовес какой-то создать, какой-то баланс вот этой вот авторитарной власти. К сожалению, оно просто слишком слабым оказалось и сосредоточено преимущественно в нескольких больших городах. Причем эта динамика возникла не в десятых, с самого начала, с начала 90-х. Фактически выходцы из КПСС, вот номенклатурные власти, они удерживали победу даже на первых свободных выборах в России, в РСФСР на тот момент, удержали доминирование почти во всех областях и весях России, за вычетом вот Москвы, Ленинграда на тот момент, ну еще парочки больших городов, где хоть какая-то доля, удалось независимым кандидатам пробиться в парламент. Вот, поэтому вот эта динамика, увы, показывает, что Россия, скорее всего, все-таки относится к группе ближе к центральноазиатским странам. А там за последние 30 лет уже было несколько случаев вот именно смены власти, как правило, в силу естественного ухода предыдущего властителя. И мы знаем, что несмотря на то, что вот каждый из них является нашим, значит, богом, царем, куда же без тебя, батюшка, да, вот выстроившим эту систему власти вертикали, и каждый раз, когда с ним что-то случается, возникает опасность, что вот, ну все, теперь никуда. Прекрасным образом следующий его наследник, обычно это родственник, либо какой-то, да, вот какой-то человек из системы, кому передается власть, отвечая на ваш вопрос, да, Лиза, он прекрасно встраивается в этот, заполняет этот вакуум наверху, вот этот вот стул, кресло наверху стоящее, и становится новым богом, царем и властителем, без которого никуда. Поэтому этот опыт, боюсь, подсказывает нам, что и российский сценарий будет подобным. Это все-таки не худший сценарий, еще раз повторюсь, при условии, что, может быть, следующий властитель окажется, как обычно, приходится уповать на исключительно на волю Божью, как это вообще характерно в российской истории, что следующий властитель все-таки окажется чуть более адекватным, чуть более молодым и, может быть, готовым хоть как-то там наладить какие-то, выстроить какие-то отношения с внешним миром.
Но, по-моему, не самый плохой пример – это Казахстан. Это такая, в которой да. вроде как нацелен на демократизацию.
Ну, я бы, честно говоря, мне кажется, это несколько преувеличением, что настроено на демократизацию, но какие-то системные реформы, да, какая-то постепенная модернизация.
Ограничение себя в сроках, например.
Ну, мы посмотрим, насколько эта тенденция у него сохранится. Да. Есть действительно такой общий закон, увы, он работает просто как часы, что власть развращает абсолютно. И все молодые такие лидеры, которые вот приходят на волне, тогда вот, которым передается эта власть, и кажется, что вот теперь-то наконец начнутся изменения. Причем это вот очень характерно, еще раз подчеркну, что в России всегда ожидание, что вот это как-то случится само. То есть не то, что вот мы возьмем и сделаем, да, а вот как-то само, вот как-то вот, ну, вот как-то вот случится. И снова, и следующий властитель будет хороший. По какой-то неизвестной причине, и вот еще раз подчеркну, даже вот эта передача ответственности, да, за происходящее в своей стране, то, как люди ожидают вот, какой-то по Божьей воле, что они что-то свалится хорошее, да, уже само говорит об отсутствии у них, собственно, вот этой agency, то есть самой политической субъектности. Они сами не берут ответственность за происходящее и не думают, что у них, наверное, справедливо, не думают, что у них есть для этого возможность. Соответственно, когда такой властитель приходит, всегда обычно это связано с новым порывом надежд, ожиданий. Ну, этот-то точно будет правильный и хороший. Да? Но в реальности, поскольку, еще раз повторю, абсолютная власть развращает абсолютно, как правило, этот властитель вживается в свою роль, стареет, понимает, что уходить-то особо и некуда, потому что отсутствуют институты, которые те самые, которые могли бы ему обеспечить независимую от власти старость. Да? Но в итоге никуда не уходит, а продлевает свои полномочия. Это достаточно часто работает. Я не вижу, почему бы в Казахстане, честно говоря, было иначе, при том, что в Казахстане на самом деле авторитарный режим может быть один из самых успешных на всем пространстве постсоветском. Тут я соглашусь, что, может быть, этот не самый худший случай, особенно в сравнении с Россией. И последнее, я напомню, что когда Путин пришел к власти в начале нулевых, ведь его ощущение от него было ровно такое же, да, что вот молодой, такой спортивный такой, вот вроде говорит все правильно, вот этот хаос, который Ельцин создал, вот он сейчас значит, укрепит вертикаль и так далее. И даже была надежда, что он перезапустит отношения с Западом после того, как они ухудшились в результате вот бомбежек Белграда со стороны НАТО. И действительно казалось, что так и происходит. Путин первым позвонил, например, Бушу после 11 сентября и выразил свои соболезнования. И, в общем-то, тогда происходило много такого перспективного. Но в итоге все выродилось в такую историческую российскую колею, причем с таким еще более чудовищным, возможно, оттенком на фоне разлагающейся вот этой имперского синдрома, которым страдает Россия сегодня. И боюсь, что ожидать принципиальные новые исходы от следующего персоналистского лидера в России не приходится.
Вы вгоняете в депрессию, как будто это какой-то замкнутый круг, из которого нет выхода.
Ну, в России на самом деле идет модернизация, она шла. Просто она шла очень медленными темпами. И постепенно за счет, вот, например, экономического роста, который был в нулевые, она создал вот эту прослойку маленькую среднего класса, тоненькую, которая хочет уже действительно демократических свобод, хочет иметь возможность независимо от государства существовать, а не так, как не в рамках вот этой патерналистской системы перераспределения подачи к населению сверху. Все это было, то есть это как раз надо понимать, что здесь нет детерминизма, здесь есть вполне очевидные такие законы политологические, социальные, того, как развиваются общества, того, как общество традиционное становится обществами современными. Просто, опять же, надо понимать, что, увы, в России еще очень долго есть совокупность причин, в том числе вот тот факт, что страна там не очень богатая, но и очень болезненная история и постимперский синдром, который, к сожалению, сильно усложняет ситуацию. Зависимость от нефти, да, факт, что Россия петрогосударство, тоже ухудшает ситуацию. Набор этих причин, он как бы затрудняет для России движение вот в ту сторону либеральной демократии западного типа, куда движется на самом деле огромное количество стран, как на Западе, так и в Азии, и в Латинской Америке, и где угодно. Вот, это просто все очень медленно происходит, и я призываю не ожидать, что это случится внезапно, и что только в Путине вся проблема, хотя в нем, безусловно, тоже. Но, увы, это выходит за рамки вот одного человека, есть просто некая структурная проблема в обществе. Вот. Ну что можно сказать еще вот положительно, что, во-первых, модернизация шла в себе, и уже действительно формировались группы, там, белые воротнички, которые действительно начинали понемножечку требовать запрос на свободы. Алексей вот Навальный, безусловно, один из их представителей. Новые молодые поколения ребят, которые формировалось, так называемое поколение Z, к сожалению, их просто очень мало в процентном отношении в силу демографической ямы в России. Но в целом вот они тоже по всем показателям сильно отличались вот от других групп более возрастных в обществе, опять же предъявляя больше запрос на свободу, демократию, независимость и так далее. Все это было, и, наверное, оно будет иметь возможность когда-то снова начать развиваться, но сейчас в результате вот этих чудовищных, в общем, суицидального решения начать чудовищную эту войну в Украине в 2022 году, в России как бы откинулось, и как бы и принятие этого, да, отсутствие сопротивления этому со стороны общества и элит, то есть, может быть, это было решение Путина там в кругу узкого круга, но ведь общество и его и элиты, да, они как бы приняли, по сути, вот эту ситуацию и адаптировались к ней, что, опять же, достаточно типично. И вот, вот совокупность этих факторов, увы, привела к тому, что Россия, конечно, сейчас откидывается на многие годы назад из-за санкций, из-за того, что действительно, ну, трудно с ней, с Россией сегодня иметь дело, там, странам, которые опираются на какие-то законы и правила. И, безусловно, она воспринимает, Россия, ее государство, ее режим сегодняшний воспринимается как угроза, просто не просто уже даже Украине, а вообще сегодняшнему миропорядку международному, как он есть. Потому что абсолютно Россия и ее руководство не следует никаким принятым правилам игры уже. То есть если мы уже всерьез обсуждаем возможность применения ядерного оружия, я уж не говорю про чудовищную просто ситуацию в Украине, то, что там вытворяют российские войска. К сожалению, это откидывает нас, Россию, надолго назад. И вот все эти положительные тренды, которые были, хотя они все-таки достаточно маргинальные были на фоне общего состояния общества, они тоже, к сожалению, сейчас будут достаточно нивелированы. Поэтому нам придется ждать вот новые возможности, чтобы об этом начать говорить. Говорить всерьез.
Мария Снеговая в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Перерыв буквально на пару минут на рекламу. На shop.diletant.media есть книга Андрея Аксенова, автора подкаста «Закат империи». Называется она «Поп Гапон и японские винтовки. 15 поразительных историй времен дореволюционной России». Не буду читать описание этой книги, чтобы не ломать интригу. Зайдите сами, посмотрите. Может быть, что-то еще вам приглянется. Там много интересных книг и редких в единственном экземпляре, и закупленных массово, которые вполне можно приобрести и в других магазинах. Но покупая их у нас, вы поддерживаете «Живой гвоздь» и позволяете нам работать дальше. Ну и, конечно, комиксы «Дилетант» и журналы «Дилетант», их можно также купить на сайте shop.diletant.media. Они также помогают нам и дальше работать. Продолжаем эфир. Мария Снеговая в нашем эфире со своим особым мнением. На протяжении всего этого времени, последнего года с лишним, идут сообщения о том, как государство внедряет пропаганду и, в принципе, влияет на кадровую политику университетов, школ, даже детских садиков, все эти мероприятия военизированные, уроки о важном, разговоры о важном, вернее. Тут была новость о том, что ФСБ, об этом писало издание «Вот так», разослало высшим учебным заведениям списки преподавателей, с которыми не нужно продлевать контракты, так как они недостаточно патриотичны. И вообще все эти истории, связанные с уровнем патриотизма среди студентов и преподавателей, возникают регулярно. Я даже не знаю, как правильно сформулировать в этой ситуации вопрос, о чем здесь можно спросить. Наверное, о том, насколько эффективно подобное вмешательство в образование самых начальных уровней, какие плоды оно может принести.
Очень вообще интересная эта динамика, которая создала спор среди наблюдателей, так Russian Watchers, так называемых, смотрящих за Россией со стороны аналитиков. Собственно, с одной стороны, это абсолютно предсказуемо, что режим, который раньше, да, вот легитимность Путина на все эти годы состояла в том, что вот он улучшил благосостояние российского населения, да, там укрепил страну и экономический рост создал. Но, как мы видим, за последний вот этот год, собственно, очень, как есть такое хорошее слово английское, undoing, то есть все отделал назад. все то самое, все достижения, фактически многие достижения, которые приписывались Путину за эти 20 лет, они сейчас как раз вот назад разворачиваются, и понятно, что уж если говорить об экономическом благосостоянии, то вот этого точно в ближайшее время ждать не приходится. Запад, наконец, все-таки смог более-менее понять, что энергодержавы, прежде всего, страдают, когда санкции ограничиваются, собственно, энергетическую выручку. Именно эти санкции, особенно болезненные для российского режима, они финансовые санкции, на которых был акцент в прошлом году, и которые, собственно, не сработали толком. Теперь же точно можно, наверное, об этом сказать. Вот. И по мере того, как совокупность санкций, да, там, различных проблем, опять же, может быть, отсутствие успехов на военном фронте, будут лишать Путина вот этой легитимности, нужно же какое-то оправдание дать россиянам, причину, почему вот так все с ним происходит. То есть даже уж самый лояльный человек, наверное, начнет задаваться вопросом, когда там не сможет найти свою любимую, не знаю, Кока-Колу ни в одном из магазинов, собственно, почему происходит, а что случилось? И, собственно, для этого и придумана попытка придумать вот эту идеологию, которую мы сегодня активно наблюдаем. И, собственно, спор, о котором, с чего я начала, он состоит в том, что, собственно, сможет или нет режим вот на этом этапе, вот для общества, которое, да, достаточно пассивно, немобилизованно, равнодушно наблюдает за происходящим, старается, то есть это не такая вот неистовая вера, да, вот скажем, какого-нибудь Адольфа Гитлера, к примеру, нацистской Германии, а достаточно пассивное, скорее, принятие, потому что других альтернатив нету, неизбежного, неизбежности происходящего, нежели чем активная поддержка. В таких ситуациях, в такой ситуации сможет ли режим действительно разработать настоящую идеологию? Ну, безусловно, что они будут пытаться, и, собственно, мы это уже и видим, то, что происходит, да. Кроме того, обращая внимание, что прежде всего они таргетируют те группы, которые с их точки зрения особенно, особенно уязвимы, а именно то самое молодое поколение, это студенты, школьники, именно среди них мы видели в последние годы как раз рост более такого либеральных взглядов и тенденций. И вот сегодня это все как бы, именно эта группа поэтому является основным фокусом вот этого пропагандистского усилия, так скажем. Думаю, что исходя из... Мы пока бы... У меня нет четкого ответа на этот вопрос, честно говоря, насколько получится на этом этапе, когда, в общем-то, видно, что путинизм вот этот вот, он несколько начинает разъедаться, та самая вертикаль власти путинская, несколько государств ослабляется, мы с этого начали, да, в том числе. Мы видим, что Кремль, вот этот имидж Кремля как такого непоколебимого, уверенного, сильного, несколько начинает разъедаться в обществе. Насколько можно на этом этапе, а не на волне вот энтузиазма революции, как мы видели в 17 году там, или там какой-нибудь иранской революции происходит, насколько можно на этом этапе создать вот эту мощную идеологию, которая бы стала таким источником легитимности. Но с другой стороны, во-первых, мы видим, что в обществе как бы нет сопротивления, не столько сопротивления тому, что делает власть, сколько такое пассивное принятие. То есть только отстаньте от нас, ну ладно, ладно, ну делайте ради бога. Поэтому если общество сохранит такой же настрой, то как бы им без разницы, собственно, тогда что на них навешивают. Надо как-то объяснить происходящее, вот тут нам на курсе объясняют. Да. Второй момент. По сути дела, в России уже и до этого, да, за вот эти 20 лет, может быть, 15, все-таки начинает складываться некое представление о том, что происходит, некая такая квази-прото, я бы сказала, идеология, которая, безусловно, замешана на очень мощном антизападничестве и стремлении показать вот всему миру эту Кузькину мать. Ну, постимперский синдром. Да? Общество, безусловно, часть общества им больно, и пропаганда уже долгие годы на этом играет. То есть фактически они просто систематизируют и более четко выстраивают то, что уже и так делали до того. То есть в этом плане я, честно говоря, не вижу уж таких препятствий этому. Значит, как конкретно будет выглядеть эта, в кавычках, идеология, сложно сказать, но мы точно знаем, что как ее ни назови, там евразийство, российский национализм, я не знаю, какая-то не знаю, антизападничество. Обычно все вот эти течения, которые вот постоянно всплывают за протяжении, особенно вот с 2014 года, да, какой-то момент вспыхивают, потом потухают, потом снова возникают. Все они имеют достаточно набор общих черт. Я уже говорила, что это вот российская определенная миссия на международной сцене, желание вот показать Западу, где его место, признание российской особости и отличие прежде всего от Запада. И вот, вот эта реинтерпретация российской истории как исторически в том контексте, что Россия всегда была против Запада. Вот эти все черты, они уже и так есть. Осталось просто их чуть-чуть оформить, собственно, чем более какую-то четкую систему, собственно, чем и занимается сейчас Кремль. И мне кажется, еще раз повторюсь, при таком пассивном принятии происходящего общества, наверное, получится отчасти.
Но мне кажется, что как раз пассивность общества мешает этой идеологии заработать эффективно. Общество будет воспринимать это как, ну окей, Запад плохой. Но, в общем-то, а нам что делать? Мы сидим на диване, ну и дальше что? Ну, плохой-плохой, ну, хороший-хороший, какая нам разница?
Так а этого достаточно, Лиза, да? То есть вот этого более чем достаточно на данном этапе, чтобы просто продолжать вот этот инерционный сценарий, который, увы, означает продолжение войны с Украиной или вот какое-то вот отсутствие, да, вот принятие проблем происходящих, отсутствие рефлексии. То есть на самом деле российское общество, оно ведь не нуждается в пропаганде для того, чтобы, не, как бы это сказать, пропаганда не дает какие-то логические аргументы, чтобы действительно объяснить происходящее. Вот, допустим, исчезли какие-то продукты из магазинов, да, в результате санкций. Кажется, что человек как бы должен задуматься, а почему, да, что происходит. И правильно ли это, что я там страдаю, лишаюсь какого-то привычного способа существования из-за того, что ради того, чтобы российские солдаты еще клочок земли отвоевали в Украине. Но в российском случае пропаганда скорее иначе работает. Для большинства вот этого так называемого в кавычках болота, это социологический термин, который означает это вот большинство, которое равнодушное, и мнение которого достаточно быстро можно изменить пропагандой. Мы часто видели не только с 22-го года, но и существенно раньше, что эта часть общества очень быстро меняет свои взгляды и оценки, когда пропаганда всерьез берется за него. Мой любимый пример – это 15-й год, Путин вводит войска вот в Сирию, и первый опрос за, кажется, Левады в сентябре 15-го года показывает, что там 60-70% против, потому что, ну зачем нам очередной Афганистан, говорят люди, кстати, вполне осмысленно. 2-3 недели спустя, значит, пропаганда берется за эту тему, объясняет, да, 60% за. Такой же опрос. Ну, примерно тот же самый. А почему? Все правильно, поддержать друга Асада, что это наша, там, это наша задача. Да? То есть есть определенная доля россиян, это не все общество, но это процентов 30-40, которые очень подвержены вот этому влиянию. И как бы для того, чтобы принять, то есть по умолчанию они фактически принимают все, что делает Кремль, особенно в внешнеполитической сфере. Пропаганда всего лишь, и в данном случае вот эта идеология, да, будет давать им способы объяснить, почему. Но принимают они уже заранее, вот это за счет своей пассивности, за счет нежелания как бы активно вовлекаться и пытаться осмысливать происходящее со своей точки зрения. Поэтому мне кажется, что принципиальной проблемы здесь нет. Для Кремля скорее вопрос в том, что все-таки скажет ли холодильник какую-то роль. То есть вот этот телевизор, да, он будет работать, но холодильник вообще какую-то роль-то сыграет наконец? Или все-таки люди примут пассивно точно так же и постоянное ухудшение своего благосостояния? Вот это основная интрига следующих месяцев и лет.
А пропаганда-то сама верит во все эти тезисы, которые вдавливает в аудиторию?
Это очень хороший вопрос. Вы имеете в виду пропагандистов, условно, Соловьева какого-нибудь? Там,
я имею в виду, наверное, не только пропагандистов уровня Соловьева, а в принципе всех тех, кто это продвигает на разных уровнях. Учителя, преподаватели, ведущие телеканалов, журналисты так называемые.
Ну, здесь, конечно, у каждого человека есть своя мотивация, не хочется всех так как-то усреднять. И мы видим, опять же, что есть сопротивление какое-то в отдельных местах, да, там есть учителя, которые отказываются, вот эти разговоры о важном или о главном.
О важном. Не, ну мы не говорим о тех, кто отказывается, в том-то и дело, те, кто это продвигает.
Совершенно, вот это отлично, очень важный момент. Исследования пропаганды психологические, они показывают нам следующее, что когда человек не думает, что он может как-то радикально поменять ситуацию, он, его основная задача избежать когнитивного диссонанса, то есть не делать то, что ему психологически дискомфортно, неприятно, потому что если вам очень сильно неприятно что-то, ну, это может привести там, к каким-то психологическим проблемам. В итоге происходит адаптация психологическая, а именно человек убеждает себя, что то, что он говорит или делает, оно имеет смысл. Да, и вот эта вот попытка избежать когнитивного диссонанса приводит к тому, что люди, которые вынуждены, да, вот, которые оказываются, там, учителя условно, которые должны вот это вот рассказывать детям, да, они убеждают себя, что то, что они делают, это правильно. То есть, что изначально они там думали, в принципе, не имеет никакого значения, у них, в принципе, не было возможности как бы этому сопротивляться с их точки зрения. А они просто убеждают себя, что так и надо. И в итоге, соответственно, становятся рупорами этой пропаганды. А в случае в российском, конечно, существует еще вот эта огромная инерция советская, вот таких правильных, да, вот таких учителей, которые вот объясняли детям линию партии. И вот эта выучка, да, инерция этой выучки, они, некоторые из них все еще сохраняют. Да, вот не так уж много времени прошло. Многие из них удерживают вот эти свои позиции, или в системе школьной сохранилась эта инерция, опять же, выстраивание вертикали, которая еще раз заставляет, объясняет, в рамках которой они считают, что они все делают абсолютно правильно, служат государству. Школа – это государственный орган. И, кстати, вот на будущее, если в России когда-нибудь возникнет возможность реформ, я бы, конечно, обратила внимание на именно вот эту систему образования, которая в России в том числе очень сильно заточена на вот этот вот пропагандистский аспект. То есть школа готовит такого подчиненного государству, встроенного в вертикали индивида, который зависит от начальства, да, а не независимо активен и не действует сам. Вот. И, к сожалению, когда вот эта ресоветизация очень сильно ускорилась в России, все эти тренды, они тоже обнажились. То есть где-то были классные школы, которые пытались это сломать, но в целом вот эти вот механизмы этой системы, толком не реформированные в постсоветское время, они тут же начали работать. И вот это желание избежать когнитивного диссонанса, оно до конца решило проблему. Самый страшный пример – это даже не учителя. Да? Самый страшный пример мы наблюдали в начале войны для многих, вот, в том числе даже для меня это было, в общем-то, шоком. У трети россиян в Украине есть родственники. Это реальная статистика. Да? Мы понимаем, что родственные связи между двумя странами очень мощные. И, конечно же, россияне звонили своим родственникам, часто близким очень. В ужасе украинцы там пытались объяснить, что происходит. А от россиян очень часто вот шел этот ответ, что как бы не может быть, вы нам врете, это неправда, я смотрю телевизор, ничего подобного нет, а вам там нацисты ваши промыли мозги. И даже если бы мы и могли что-то сделать, даже если мы и согласились с вами, а что вы от нас ждете, что мы можем сделать, чем мы можем вам помочь? Собственно, вот это и есть тот самый когнитивный диссонанс. Поскольку я ничего не могу с этим сделать, я лучше приму ту позицию, ту точку зрения, которая мне комфортнее психологически. К сожалению, российское общество, да, оно все, собственно, и занимается целый год, по большей части именно этим. Попытка избежать когнитивного диссонанса и делать вид, что все нормально.
Хорошо, а если мы говорим о пропаганде более высокого, более глобального уровня?
А именно,
по какой причине они это делают? Верят ли они в то, что говорят, или это исключительно коммерческое желание заработать побольше денег?
А вот если начать с Путина, да, и спуститься там до уровня условно Симоньян и Соловьева, то тут очень долгий спор был между нами с коллегами, является, собственно, война в Украине, да, просто коррупция, причина его коррупция или идеология. И, ну, понятно, что были разные причины, почему люди вообще пришли на эту работу и стали заниматься, чем они занимаются, в общем-то, особенно вот если речь о пропагандистах. Там большие деньги, и понятно, что все это люди как бы без четких выстроенных моральных принципов, скажем так. Однако есть много случаев и действительно таких переходов, когда человек, в общем-то, был, казался, в общем-то, достаточно либеральным, независимым, и тем не менее через некоторое время либо существование в системе, либо вот это просто исходя из событий внешних, да, как будто его подменили, он стал снова вот эти вот, стал служакой вот этого государства. Ну, в данном случае я, прежде всего, конечно, хочу сказать о Путине и ближайшем его круге, которые принимали это решение начать эту чудовищную войну. На мой взгляд, уже сейчас очевидно, да, что эти люди имеют некоторую вот идейную мотивацию, а далеко не коррупцию. Я, в принципе, не понимаю, как можно коррупции объяснить вот эти чудовищные вещи, которые происходят с февраля 2022 года. Но они никак экономически не выигрывают от этого. Ну, за исключением, там, можно говорить, что, может быть, я не знаю, Пригожин или кто-то еще получает какие-то новые участки в Украине, но в целом, как бы, огромное количество связей с Западом разорвано, огромное количество опций, которые были, ради бога, хочешь воровать, таких возможностей было очень много, и заработать на разных вот этих этапах перераспределения этой пищевой цепи, энергетических ресурсов было огромное количество. Сейчас в результате санкций как раз эти опции очень резко сократились, и вот мы видим косвенные признаки, что вот эта борьба за доступ к кормушке, она усиливается же, да, в том числе вот эти поиски врагов, врагов Отечества, они в том числе отражают вот этот аспект. Кто конкурент, тот и враг. Поэтому, на мой взгляд, есть очевидно идейная составляющая у режима, и многие люди, которые поддерживают происходящее, в том числе, безусловно, тоже имеют эту идейную составляющую, можно ее назвать государственничеством. Но для Путина очевидно, что он ведет, в общем-то, эту войну с Западом, которую он считает, видимо, в силу своего КГБистского образования изначально, как бы нацелен на разрушение России там, или там, препятствие тому, чтобы Россия, значит, существовала в ее текущем виде. Во-первых, начнем с того, что есть частое заблуждение. Многие скажут, нет, Путин это сделал ради того, чтобы просто удержать власть. Он просто пытается свой рейтинг таким образом повысить. Но здесь, во-первых, вот эта теория маленьких победоносных войн, она очень разрекламирована, но ирония в том, что в международных отношениях, она в теориях международных отношений, она не очень подтверждается эмпирически. Вообще таких кейсов, чтобы диктатор вот просто решил, что-то у меня сегодня рейтинг маленький, давайте-ка я быстренько пойду и завоюю соседнюю страну. Их исторически очень немного. Все обычно привозят там Фолкленды в пример, но вот особо-то их не так много. Почему? Потому что эта война это всегда непредсказуема. Даже если огромная Россия нападает на относительно маленькую, небольшую, в сравнении с Россией, Украину, как мы видим, ситуация может развернуться и пойти исключительно непредсказуемым образом для, например, этой России. Риски огромные. Если вы хотите поднять себе рейтинг и удерживать власть, сегодняшние диктаторы имеют огромный набор разнообразных инструментов, которые не ограничиваются просто начинанием войны. Если уже вы начали войну, значит, для этого есть какие-то более жесткие причины. А, кроме всего прочего, Путин уже не первую войну начинает. У нас есть огромная выборка, ну не огромная, у нас есть несколько случаев, когда он уже до этого начинал войну, а всего как минимум 5 за последние 20 лет. То есть война каждые 4 года, как штык, очень предсказуемо ведет себя. Можно уже даже ожидать, да, вот даже если, допустим, будет перемирие, то, скорее всего, в течение следующих 4-5 лет снова будет война. И вот каждый раз, если смотреть, когда он эти войны начинает, то начинает он далеко не на фоне падающего рейтинга. Обычно рейтинг либо высокий, либо растет. То есть он как раз начинает войны, когда с его точки зрения все окей в обществе, особых нет проблем, то есть можно чем-то другим, более интересным заняться. Вот. Ну и в конечном счете войны приводят к тому, что огромное число ресурсов перебрасывается от поддержки населения, подкупа лояльности населения, на военные нужды, что тоже подрывает, собственно, диктатора поддержку в обществе. Поэтому очевидно из этой хотя бы логики, что Путин не начинает войну ради просто поддержания рейтинга. Тут совсем другая мотивация, а именно, вот если бы рекомендую перечитать его статью 2021 года, про историческую близость России и Украины, где вот он очень четко объясняет, что, почему. То есть у него действительно есть эти мощные геополитические амбиции и желание вернуть хотя бы часть Украины, так сказать, в историческое лоно, в кавычках.
То есть он абсолютно искренний, абсолютно прямолинейный, прямо честно нам сказал, зачем ему нужна Украина.
Ну, я бы не звала Путина и вообще любого человека из ГБ абсолютно искренним, абсолютно прямолинейным, но я считаю, что это наша проблема, вот либеральных комментаторов, да, в том числе, что мы отказываемся верить часто Путину и его приспешникам, когда они нам откровенно говорят о чем-то. То есть то, что для Путина очень важна Украина, и что он ведет такую войну с Западом, что, ну, крестовый поход против Запада, можно сказать. Мы вообще, он нам говорит об этом с 2007 года постоянно. Мюнхенская речь, да, то, что Россия, Украина это не государство с его точки зрения. Он еще в 2008 году говорил Джорджу Бушу, на тот момент президенту США. Я призываю не доверять, естественно, всему, что Путин говорит, а все-таки прислушиваться хотя бы иногда к тому, что он говорит, и пытаться понять вот эту искривленную, искаженную логику, которая, к сожалению, нам нужно понимать, потому что эта логика приводит к тому, что она влияет непосредственно на наши жизни и судьбы. И, увы, у власти в России сегодня люди находятся достаточно, ну, можно сказать, идейные. Не в том плане, что какая-то это четко выстроенная идеология марксизма и коммунизма, а в том, что они действительно видят мир под определенным углом. Помните знаменитую цитату Ангелы Меркель, да, что он живет в своем мире? Еще в 2014 году, между прочим, сказано. Да, мне кажется, сейчас уже за этот год всем должно стать очевидно, что это совершенно другой мир, в котором, например, мы, да, люди либерально-демократических взглядов, обычно видим реальность. Вообще, опять же, это отчасти наследие вот советское, марксистское. Все объяснять, любую мотивацию, любую логику объяснять каким-то таким экономическим базисом, да. В реальности еще Кейнс, знаменитый экономист английский, говорил о том, что идеи, увы, гораздо важнее часто других мотиваций, особенно если как бы человек имеет ресурсы, да, то есть какие-то базовые потребности по пирамиде Масло он удовлетворил, тут-то как раз и начинается роль идей. И, собственно, если бы не идеи безумные часто, да, то, возможно, у нас революции 17-го года не было бы большевистской. То же самое и с Путиным. Увы, идейность часто доминирует над тем, что, казалось бы, является более выгодным для Кремля, более рациональным способом ведения политики.
3 минуты у нас. Как так вышло, что у Путина образовался свой мир?
На мой взгляд, я как раз очень изучаю, спасибо большое за этот вопрос. Многое идет, конечно, от его бэкграунда. Не забудем, что социализация вот этого поколения людей, которым сейчас уже ближе к 70, оно произошло вот на пике холодной войны, брежневские там годы, Брежнев, Андропов. Как раз когда вот очень активно всяким там КГБшникам промывали мозги на тему там всяких планов Далласов и стремления Запада развалить Советский Союз, которые фактически вот отголоски этой идеологии мы сегодня, этих идей мы находим сегодня у Путина. Второй момент, ну, не каждый человек даже в советское время вообще так целенаправленно пойдет в КГБ. Начнем с этого, да. Ну, представьте себе Валерию Ильиничну Новодворскую, да, и представьте себе Путина, вот, и сравните, да. Очевидно, что это человек, у которого изначально были предрасположенности. Ну, и последнее, но особенно важное, вот, в своей работе, в своем анализе российских элит, я как раз занимаюсь анализом бэкграундов того, кто сегодня и в 90-е годы оказался у руля российской власти. И вот если на самом деле всерьез посмотреть на состав российских элит, еще в 90-е годы, в относительно вегетарианские, конечно, ельцинские времена, становится понятно, что, собственно, элиты-то советские особо не сменились у руля российской власти. Мы часто говорим, вот транзит демократический, Ельцин, да, но в реальности, за вычетом, может быть, самой верхушки Политбюро, у руля России оказалась вот та же советская номенклатура. с небольшими вкраплениями, вливаниями там независимых разных, например, экономистов, типа там Егора Гайдара, его команды и еще нескольких людей. А вот ядро российской власти – это та самая советская номенклатура, которая всего лишь от 1 до 3% вообще советского общества составляла еще в советское время. И вот эти люди с очень определенным взглядом на мир, с вот этой вот ментальностью, да, с мировоззрением о холодной войне, с представлением, что США это враг, и Россия, Великая СССР /Россия должны противостоять вот этому Западу, они так и остались у руля. Путин всего лишь их часть, представитель. Он на самом деле не столь уж отличается по своим взглядам от вот этого ядра, которое, увы, сохранилось у российской власти. В этом плане, увы, какой-то вот реваншизм постимперский, он был неизбежен. Просто если вы посмотрите на состав российских элит. И до сих пор, даже 30 лет спустя транзита советского, до 50-60% топ-100 путинских элит – это все те же люди с корнями в советской номенклатуре. И когда вот это смотришь, ты понимаешь, увы, что до настоящей модернизации, до настоящего демократического транзита России еще очень не скоро.
Спасибо огромное. Это была крайне оптимистичная Мария Снеговая, научный сотрудник Джорджтауна и Центра стратегических исследований и международной политики. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш Telegram-канал и на Telegram-канал Марии Снеговой. Он так и называется, Мария.